Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Револьвер». И с нами сегодня Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, вас приветствую, здрасте.
Добрый день.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, темы для вас очень много сегодня подготовили. Надеюсь, хотя бы половину мы успеем, но начнем традиционно с вопросов, которые вам в телеграм-канал «Река Смородина» люди задают, и, соответственно, вы на эти вопросы в эфире отвечаете. В частности, про продолжительность жизни. Как раз сейчас это и у нас тема идет, и в Европе тема тоже есть. Но человек задает вопрос. Чем объясняется низкая смертность в так называемых винных странах? Франция, Испания, Италия. Вино там пьют, как воду, спокон веков, закусывают при этом тестом, сыром, жирным мясом. Общем, смысл в чем?
Смотрите, есть такая история, называется средиземноморская диета, которая включает в себя большое количество чеснока, там, лука, овощей, чего хотите, салаты, кстати, сыр, вот, и все это, в общем, полезно для здоровья, потому что это, в общем, ну, как бы вещества, продукты, наполненные микроэлементами, то есть оливковое масло, оно хорошо тем, что у оливкового дерева корни там на 10 метров, и они вот там из глубины высасывают всякие микроэлементы, в отличие от подсолнечника, у которого низкая, вот, неглубокая корневая система. Та же самая история с вином. У виноградной лозы корень там 10 метров, даже более. То есть вот насыщенность микроэлементами плюс правильное питание, оливковое масло, и там овощи и все остальное вот дают здоровье. А вино, оно менее вредно, чем водка, ну и тем более водка под сало. Поэтому, ну вот тот же самое количество алкоголя, но в другом виде, с добавками полезных веществ, оно дает долголетие.
Угу. А по поводу сравнения, видимо, здесь еще сразу человек пишет. А хорошо, если сравнить продолжительность жизни в европейских странах и у нас этим серьезно озабочены, но вопрос, за счет чего в Европе все-таки более-менее удается поддерживать баланс продолжительностью жизни?
За счет хорошей медицины. Продолжительность жизни прямо связана с ВВП на душу населения, потому что ВВП на душу населения – это количество денег, которое тратится на врачей. Россия, расходы на здравоохранение, с учетом всех источников, в том числе, скажем так, частных расходов на здравоохранение, раза в два ниже, чем вот в Европе, в Западной Европе. За счет этого у нас есть проблемы, плюс к этому, скажем так, неаккуратное отношение к собственной жизни, продолжительности жизни и неготовность людей жить долго. Люди в России не готовы жить долго, потому что не видят смысла в том, чтобы стареть, да? Потому что старость не радость,
поговорка. Подождите, а как это не видят? Я не очень понимаю. Но люди живут столько, сколько они могут.
Нет, сколько они хотят. Если продлить продолжительность жизни всегда, ну, за исключением каких-то крайних случаев, там, человек попал под машину или какая-то тяжелая болезнь, а люди живут столько, сколько они хотят. Жизнь можно продлить просто за счет более, как бы, активного образа жизни, правильного питания, там, движения.
А, вы про это говорите. Ну, тогда да,
да, понятно. Вот, да, но если люди считают, что старость не радость, нет желания ее продлевать.
Смотрите, насколько сопоставимы экономические последствия обстрелов Украины и российского приграничья, в том числе неизбирательного, с экономическими последствиями усилившихся ударов по энергетической инфраструктуре Украины? Можно ли это, в принципе, сравнивать?
Нет, нельзя, потому что мы, ну вот, в нашей жизни ежедневной, мы не видим никаких серьезных повреждений и разрушений, за исключением вот приграничных регионов, да и то там только Очагово, да, вот сегодня с утра прилетело по Алабуге, это у нас там вот...
Татарстан.
Татарстан, да. Но там проломили крышу и ранили несколько человек. Насколько я знаю, слава богу, погибших нет.
Вроде бы да.
А оборудование цело. Ну вот, тогда как на Украине половина энергетики просто уже не существует. То есть вещи несопоставимы.
По поводу подорожаний автомобилей с 1 числа, но при этом есть ли какие-то ожидания правительства от вводимых мер? Потому что, насколько я понимаю, есть затоваривание рынка автомобильного и даже какие-то уже автосалоны, какие-то производители снижают стоимость?
Смотрите, подорожание цен связано с тем, что меняется режим налогообложения. Никто не повышает цены на автомобили как таковые, но это невозможно, да, потому что цену устанавливают продавцы. Вот, но налогообложение, вот как бы НДС, акцизы для того, чтобы избежать растаможки автомобилей на пространстве ЕАЭС, где-нибудь там в Беларуси или в Киргизии, а потом эта машина ввозится уже на территорию России, и здесь уже налогов не платится с нее. А вот, поэтому вот для того, чтобы избежать, скажем так, параллельный импорт новых автомобилей через страны ЕАЭС, где это дешевле просто ввоз, и растаможка. Вот вводятся новые налоговые как бы требования, которые должны выровнять официальный ввоз в Россию и параллельный ввоз через страны ЕАЭС. Вот за счет этого будет подорожание какого-то количества новых автомобилей, но это не подорожание автомобилей как таковых, это просто выравнивание налогообложения ввозимых разными путями автомобилей.
А теперь про прогнозы давайте поговорим, потому что мы с вами тут, вы мне скидывали интересную новость, связанную с астрологией и наукой. Я напомню, что в декабре эксперты Российской академии наук объявили астрологию лженаукой, но спустя некоторое время оказалось, что это не совсем так.
Да.
И вас это глубоко удивило. С точки зрения экономических прогнозов или чего?
А меня это удивило вообще, ну, потому что если вы признаете астрологию лженаукой, ну, так вы будьте добры поддерживать, собственно, точку зрения, удерживать эту позицию. А зачем объявлять астрологию лженаукой, а потом тихо съезжать с темы и говорить, что мы тут вообще ни при чем, мы тут мимо проходили, и вообще никаких суждений об астрологии мы не выкатывали, да, не высказывали. Вот эта вот готовность прятать голову в песок, она, конечно, удивительна для ученых-мужей. Либо вы признаете астрологию лженаукой и как бы поддерживаете эту точку зрения, доказываете, да, и у вас, наверное, есть какие-то доказательства того, что это не так. Либо тогда не надо вообще эту тему как бы трогать, а потом сказать, что, с одной стороны, это лженаука, а потом сказать, что вот это суждение о лженауке, это вообще суждение не Академии наук, а это вот какие-то там ребята собрались и что-то там сказали, а мы к этому отношения не имеем. Вот это очень странно.
Но, с другой стороны, а вот в том-то и дело, что, ну, скорее всего, в Академии наук понимаешь, что бороться с этим бесполезно.
Почему?
Ну, как бы кто-то мистифицирует свое сознание, кто-то нет, кто-то в научной школе. Но вот она существует и существует. Другое дело, конечно, есть люди, которые строят какие-то экономические теории с точки зрения, и вообще собственную жизнь с точки зрения того, как там звезды себя чувствуют. Но, не знаю, вредит ли это кому-то?
Ну, смотрите, меня в этой истории поразила вот как бы непоследовательность Академии наук, которая, в общем, на ровном месте. Потому что это точно не фундаментальный вопрос там развития страны, науки и всего остального, астрология наука или не наука. С одной стороны, есть люди, которые говорят, что астрология это не наука, да, ее нельзя использовать там для каких-то прогнозов, с одной стороны. С другой стороны, есть, например, ученые, которые говорят, что есть такой эффект Марса. Эффект Марса – это когда там люди, рожденные под знаком Марса, они проявляют гораздо больше способностей в части спорта. То есть берется выборка всех спортсменов там за 100 лет,
потом берется дата рождения и смотрит с позиции планеты.
Да, момент рождения. Берутся не просто спортсмены, а выдающиеся спортсмены, потому что на всех спортсменах, на всех людях это не работает, а вот если брать выдающихся спортсменов, то да. И смотрят, когда они родились. И выясняется, что среди выдающихся спортсменов, которые там завоевали там много всяких наград, выясняется, что да, вот большее количество людей родились под знаком Марса. Я вот точно не астролог и не берусь там либо утверждать, либо опровергать эту историю, но по факту вот говорят, что это вполне...
Жизнеспособная тема, да?
Вполне жизнеспособная тема – это такое математическое явление, и с этим сложно спорить. Но есть люди, которые начинают с этим спорить и говорят, что выборка неправильная, что если вот выборку вот этих спортсменов сформировать как-то расширить по-другому, наверное, будет что-то другое. Ну, в общем, идут споры на эту тему, и я, в общем, не собираюсь в эти споры вмешиваться, но вот они есть.
Но ваша-то основная претензия к Академии наук, что они с этой темой не работают.
Да, они проявили, условно говоря, научную несмелость, скажем так, и не будем говорить о трусости, но вот то, что это не смелая позиция, но это факт. А насчет того, что у нас много людей, которые верят в астрологию, да, это правда, это одна из... Ну, вот мы там проводили астрологическое исследование не так давно, вот, про во что люди верят, такие суеверия, да, пословицы, поговорки и так далее. Ну, вот выясняется, что несколько процентов населения страны свято верят в то, что астрология – это вещь, которая позволяет делать прогнозы. Угу. Я тут недавно, не буду говорить где, встретил серьезного специалиста по финансам, такого с опытом работы. Маститый, да, совсем продвинутый. Там лучше, гораздо лучше меня понимающего, как работают там финансовые рынки, который работал на правительство, потом он работает сейчас, не скажу где. А вот, ну, в любом случае известный человек. И вот он мне начинает рассказывать, что с его точки зрения финансовые рынки управляются звездами. И это он рассказывает абсолютно всерьез. И, наверное, вот если такой маститый человек мне это все рассказывает, то, наверное, он о чем-то, как это, подозревает, что-то знает. Потом есть целая школа финансовой астрологии, когда прогнозирование рынков основано вот ровно на этих астрологических знаниях. А вот, и что-то там только
но
нет.
Но вы противник.
Ну, смотрите, я не верю в астрологию, но есть масса людей, которые в нее верят. Ну и, слава богу, пусть верят. А если говорить вообще об экстрасенсорных способностях и вот способностях предсказания, в том числе и вот в части вот там политики, ну вот, например, некоторое время назад я там сталкивался с человеком, с астрологом. Я вообще не очень верю астрологам, но вот, значит, мне перекинули там выступление одного мужика, астролога, который, в общем, 2 года назад достаточно точно предсказал там ход конфликта на Украине. Вот там, в частности, что там как власть это? Сохранится на Украине и так далее. Есть детали, которые, которые тогда никто не верил, но которые сегодня вот они всем известны.
Но Центробанк называет риски для курса рубля, не исходя, наверное, из позиции на звездном небе, а все-таки есть, давайте, с точки зрения математики и экономического анализа. Вот смотрите, изменения цены физических объемов экспорта станут значимым риском для рубля, говорится в заявлении пресс-службы Банка России. Участники финансового рынка считают объемы и цены поставляемых за рубеж российских товаров и сырья значимыми риском для динамики обменного курса.
Да неужели?
Что это значит?
Да неужели?
В смысле, мы много поставляем, и это угрожает рублю?
Нет. Они боятся, что цены на нефть упадут. Все очень просто. Все очень просто. Написали бы просто. Мы боимся, что упадут цены на нефть. А от этого количество валюты снизится.
И девальвация рубля будет.
И начнет девальвация рубля. Вот, собственно, все. Три фразы вместо того, чтобы вот это мутное и длинное заявление наших финансовых властей.
Но финансовые власти, у нас же Центральный банк вроде бы не за курс отвечает, а за инфляцию.
Он отвечает за инфляцию, да, за курс он не отвечает, но лучше бы он за него, конечно, и отвечал тоже.
А что он может сделать, чтобы стабилизировать курс?
Ну, смотрите, сам он, у него есть резервы, он может продавать резервы, а с другой стороны он может, ну, я не знаю, в большей степени это относится к правительству, которое может, наконец-то, сказать нам, как будет действовать режим продажи, обязательной продажи валютной выручки на ближайшее время. Потому что если нас отменят обязательства по продаже валютной выручки, вот, то это значит, что валюты будет на рынке меньше. А если не отменят, и он сохранится, значит, вот будет. А вот если возвращаться к всяким экстрасенсам, ну, вот не могу не сказать, не могу как-то молчать. Ну, в своей жизни я там встречал несколько человек, которые были абсолютно непубличными и которые реально умели предвидеть будущее. Это правда. Там умели там гадать на картах, на маятнике. Вот у них там маятник может... Ну, то есть вот движение маятника, вот это гадание на маятнике, ну, в общем, вот из того, что я знаю, получается, что это некие прогностические способности.
Значит, получается, вот опять же,
значит, есть кто-то,
как социолог,
знает,
да.
Кто знает что это... будет лучше, чем все остальные.
Это же, ну, это же тоже интересно, как бы вы с одной стороны и экономист, с другой стороны социолог. Получается, с точки зрения экономики это выглядит немножечко диковато, и плюс у вас есть претензии к Академии наук, что она, в общем, как-то съезжает с этой темы. Но с точки зрения социологии, в принципе, ну, вот это сосуществование. У кого-то математический анализ, у кого-то астрологический анализ. Главное деньги сохранить.
Смотрите, я не верю в то, что там маятники, звезды, карты помогают делать прогнозы. Я верю в то, что прогнозы делает сам человек.
Угу.
То есть вот там какие-то астрологические карты, маятники, карты, таро, все что угодно. А это некая картина, которая позволяет человеку проявить то, что у него в подсознании. И вот как раз вот это вот какие-то глубинные, да, там человек вот спит, а на самом деле мозг его работает и обрабатывает ту информацию, которую он получил там в течение дня. А потом эта информация проявляется в каком-то сновидении, да, которое вот всплывает из какого-то подсознания.
Ой, мы сейчас уйдем далеко, Алексей Николаевич, уйдем далеко.
Извините, но вот как, на самом деле, надо понимать, что возможности прогнозирования, они ограничены. А у любого человека ограниченной той информацией, которой он владеет. Ну и всякие, да, вот такие вот способы проявления подсознательного знания, реализации каких-то собственных там глубинных знаний, находящихся в подсознании, реализации их в реальности, да, с астрологией, без астрологии, сны, что там еще у нас, маятники. На самом деле, вот, ну, при всем том, что я этим профессионально не занимаюсь, но я хочу сказать, что это, наверное, то, на что стоит обратить внимание. Поэтому, когда вам подсознание подсказывает, что не надо хранить деньги в банке X, ну, послушайте собственное подсознание.
А, ну это еще продолжение нашей вчерашней темы про интуицию, страхи, да, которые, видимо, что-то в воздухе витают, потому что, понимаете, психологи про это говорят, даже социологи в лице Алексея Николаевича тоже про это говорят. Шурик говорит, эзотерика какая-то, вроде 21 века, а мы до сих пор разговариваем о людях, которые что-то предсказывают. Это действительно правда или так просто для красного словца?
Это
а что
правда.
Есть правда, Шурик, понимаете?
Да
мы сейчас...
Шурик,
что
а
есть правда? Что есть истина? Давайте вот сейчас мы
истина.
Вообще в глубину уйдем.
Кстати, возвращаясь к теме о средиземноморской диете.
Да, вот, но помните, адмиральский час еще не наступил. Правительство России должно обеспечить не менее чем четвертое место российской экономики в числе крупнейших в мире по показателю ВВП, по паритету покупательной способности. Поручение дал президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в феврале. Перечень опубликован на сайте Кремля. Это уже не про астрологию, это уже про реальные какие-то вещи. В данном случае возможно ли это и каким образом?
Смотрите, история следующая. У нас есть два основных центра, которые считают, какая страна, сколько имеет ВВП по паритету покупательной способности в мире. Либо МВФ, либо Всемирный банк. Их две. Обе не российские и российским правительством не контролируют.
Так.
А, значит, по данным Всемирного банка, Россия действительно находится на пятом месте в мире. Я об этом писал, кстати, вот в канале Смородина, «Река Смородина», можете прочитать там более подробно. «Река Смородина», да. А, но по данным МВФ, Россия не является пятой экономикой мира. Она является шестой экономикой мира, а на пятом по-прежнему находится Германия. И Россия зацепилась за данные вот Всемирного банка, что мы на пятом месте. Но даже там, по данным Всемирного банка, расхождение между пятым и шестым местом, то есть Россия и Германия, оно крайне незначительное, там десятая доля процента. Отсюда вопрос. Если завтра Всемирный банк изменит методику расчетов, скорректирует какие-то свои коэффициенты, они их регулярно меняют, и это не обязательно злой умысел, а просто пересчет, коэффициентов, изменение коэффициента пересчета одной валюты в другую.
Так.
И у нас получится что-то еще. Мы там съедем опять на свое шестое место. И что мы будем делать в этой истории? А вдруг нам скажут, что на самом деле Всемирный банк считает плохо, а вот МВФ считает хорошо.
На кого ориентироваться-то?
А вот это большой вопрос. Хотел бы я знать ответ на этот вопрос. Если мы говорим там по квадратным метрам жилой площади построенной, это одна история. Если мы говорим о количестве, я не знаю, там продолжительности жизни, количество лет, которые люди проживают в нашей стране, это совершенно конкретная история, которую можно померить. Угу. А когда мы замыкаемся на уровне поручений президента на какие-то непонятных, мутных, подозрительных личностей, которые непонятно, что и как там считают, я считаю, что это крайне странная история стать там четвертой экономикой мира. Но... Надо сказать, по какой системе расчетов, с какими коэффициентами, по каким данным. И тогда вся эта история может... Ну, иначе, проще говоря, мы можем однажды попасть в сильный просак. Если вдруг, как я уже сказал, Всемирный банк поменяет методику расчетов.
Но тогда другое дело, а слушатель говорит, а это принципиально вообще? Вот могут же быть какие-то внутренние критерии в плане тенденции? Ну, вот условно, в 95-м году было так-то, там по уровню ВВП и так далее, то есть точку отчета брать что-то. А к 2035 году мы рассчитываем относительно сделать вот там лучше на столько-то процентов.
Да, но это мы можем считать, если мы считаем в каких-то измеримых величинах. Например, количество автомобилей на 10 тысяч населения. Угу. Да? Или ну, та же самая продолжительность жизни, например. Погнать по продолжительности жизни, я не знаю, Соединенные Штаты, например. И это, кстати, не очень сложно, потому что продолжительность жизни в Америке снижается, а у нас растет. Uh-huh. А вот, или, я не знаю, там, обогнать немцев по количеству, там, я не знаю, стиральных машин на, или посудомоечных машин на домохозяйство.
В чем считают европейцы тогда, если
ориентироваться? Европейцы считают в ВВП, в евро, понятное дело, но никто из них не ставит себе задачу стать там, подняться на такое-то место в системе расчетов той или иной там, международной финансовой организации.
То есть уровень промышленного производства, экономического развития сам по себе вывел вот этот рейтинг преуспевающих и непреуспевающих стран. То есть не было цели догнать и перегнать друг дружку.
У нас не было цели, но тут надо понимать, что ведь все не так просто. Там, например, о чем мы говорим? Если мы говорим о ВВП на душу населения, ВВП на душу населения включает в себя, например, услуги, например. А если мы возьмем там объем промышленного производства, то мы там пятая там, или четвертая экономика мира, ну вот в физическом измерении, причем с большим запасом, там, если взять там производство стали, например, да? А, вот. А если мы там считаем услуги, то как мы их считаем? В какой степени услуги влияют на реальное благополучие людей? Ну и так далее и тому подобное. То есть тут гораздо, тут огромное количество проблем, а я бы сказал, даже философских, которые вот так напрямую не решают.
Но здесь, смотрите, написано, поручено увеличить к 30-му году уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с 22-м годом, снизить долю импорта в ВВП до 17%, увеличить несырьевой, неэнергетический экспорт не менее чем на 2/3. И правительство должно еще поэтапно сокращать число регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.
Да. Как они это сделают, одному богу известно.
Денег дадут побольше.
Кому?
Регионам.
Ну да, может быть. Нет, там другая история. Бюджетная обеспеченность, это значит, они их собирать должны сами. Это не дотации из центра, а количество денег, которые люди собирают вот на местах. Да. Угу. Вот, поэтому смотрите, с одной стороны, в общем, все цели развития, это правильные цели развития, развиваться надо. Но что я хочу сказать? Во-первых, надо привязываться к каким-то конкретным ориентирам, которые измеримы и, в общем, адекватно отражают там качество жизни людей. А привязываться к вещам, которые мы не контролируем и не понимаем, что там, как они считаются, ну, в общем, не вполне верно.
То есть есть основная проблема и опасение в том, что и Всемирный банк, и МВФ могут просто методику расчета поменять с целью, опять же, в том числе и политической манипуляции.
В том числе
и
политической манипуляции, да. Поэтому я бы вот вместо того, чтобы ориентироваться на вот этот показатель, что мы там пятая экономика в мире, здорово, что мы пятая экономика в мире, но с моей точки зрения, вот если у нас там продолжительность жизни увеличится до 80 там, лет средняя, это было бы лучше, чем гоняться за четвертым местом по ВВП на душу населения, по паритету покупательной способности.
Планы по увеличению МРОТ. Как вы это видите?
Собирание налогов.
Увеличение налоговой базы или что?
Да, да, да. С ростом МРОТ увеличивается минимальная зарплата, и, соответственно, больше налогов идет в бюджет. Более того, увеличение МРОТ – это способ вытеснения серых зарплат и вытеснение как бы серой экономики. То есть платить 3 копейки, а все остальное в конверте не получится. Придется платить без конверта легально много. и тогда та часть, которая остается в конверте, она будет снижаться, потому что, угу. ну, деньги пойдут вот легальным образом. А это увеличение налоговой базы.
Давайте после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. 7373948. Вижу ваши звонки. Будем принимать. Алексей Николаевич, наденьте, пожалуйста, наушники. Здрасте, слушаем. Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Да.
Алексей.
Пожалуйста.
Вот Алексей, поскольку вы в первой части завели разговор об использовании астрологии при прогнозировании экономических процессов, у меня к вам такой вопрос.
Так.
Вот вы работник образования в финансовом университете, вы профессор. Вот назовите три наиболее подходящих учебника, на ваш взгляд, для образования современных экономистов и социологов.
Ой, ну я так не могу.
Спасибо. Почему тут астрология, я не очень поняла.
Да, почему тут астрология, ну так я не готов сейчас прям. Вот вас интересует социология? Ну, короче, по-простому. Вот «Река Смородина», канал, напишите там в комментариях к какому-нибудь посту, что вы хотите, я вам выложу,
да, сейчас
выложу
просто
литературу.
Сложно,
да, сейчас
сказать.
На память не помню.
Хитшедов говорит, про увеличение МРОТа в прошлый раз нас всех на фирме, например, попросили написать заявление полставки. Теперь мы на 1/4 перейдем.
Смотрите, есть такая история, когда вот есть повышение зарплаты, ну и в частности в госструктурах, а потом людей переводят там на 3/4 ставки, на полставки при сохранении той же самой нагрузки. Ну, просто
да.
Потому, чтобы вот платить прежние деньги. Если вы можете на это жаловаться, жалуйтесь, скажем так, в трудовую инспекцию и так далее. Потому что это фактически форма обмана, форма сохранения низких зарплат, при том, что есть требования повышения этих зарплат. А для чего это делается? Ну, понятно, ну, для блага народа, с одной стороны, но это не главная цель. Главная цель – это увеличение сбора налогов, вытеснение серых зарплат в белую. То есть меньше, чем вот МРОТ, платить нельзя. Соответственно, все, кто работает в серой зоне, вынуждены будут, ну, предприятия повышать белую легальную часть зарплаты, и при этом серая часть, она будет снижаться. Вот для этого и делается повышение МРОТа.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Добрый день,
да.
Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Алексей Николаевич, скоро правительство будет отчитываться за прошедший год. Вот когда председатель правительства в отчетном году, ну, за 22-й отчитывался, обращается внимание, вот он дает показатели, что сделано. Ну, например, в прошлом году там построено там столько-то больниц, там 200 или 250. Потом удалось расселить там 200 тысяч человек из аварийного жилья. Но при этом никогда не указывает, а какие были задания за отчетный год, на отчетный год, и сколько надо было сделать. И такая форма отчета уже как бы устоялась, и из года в год. Это нормально, вы считаете?
Спасибо.
Надо расселить всех.
Из аварийного жилья.
Из всех из аварийного жилья, да, точка. Значит, расселили столько-то, а понятно, что не всех. А в данном случае не важно, сколько планировали, главное, сколько сделали. Сколько людей в реальности улучшили свои жилищные условия. Вот это главное. Насколько там повысилась реальная зарплата, насколько дольше мы стали жить, да, за счет развития медицины и так далее. Вот это ключевые вещи. А понятно, что максимальная задача – это сделать всех счастливыми. Понятно, что за год господин Мишустин сделать всех счастливыми не может. Поэтому вот сколько могли, столько и сделали.
В Москве, кстати, на первичное жилье, раз уж про жилье мы заговорили, на начальном этапе реализации в среднем предлагается почти на 16% дешевле, чем в домах, введенных в эксплуатацию, и в итоге оказывается, что стоимость котлована незначительно дешевле, чем, нежели было раньше, чем стоимость готового жилья. Как так вышло?
Вышло это так, что разница между вот жильем на стадии котлована и жильем уже готовым,
да.
А она снижается и выходит это потому, что в Москве инвестиционное жилье. То есть вкладываются многие в жилье в Москве не потому, что собираются в нем жить. Если вам нужно жилье жить, вы купите готовую квартиру уже, либо которая там на финальном стадии, которую сдадут там через полгода. А если вам жить там не надо, то вы купите на стадии котлована. А, и вот там за, через 5-6 лет вы получите там квартиру уже в готовом виде. Угу. О чем это говорит? Это говорит о том, что в Москве, вот Москва останется в России одним из немногих центров, где стоимость жилья продолжит расти. То, что его строится мало, и оно пользуется спросом. А если говорить о прочих местах, то, скорее всего, о прочих вот центрах, ну, за исключением, там, может, Москвы, Питера, вернее, Калининграда, там, Питера, еще там нескольких городов, а, скорее всего, можно ожидать, что после 1 июля цены на вот, первичные новостройки, они будут снижаться. То есть это к тому, что если вы хотите инвестировать в жилье не в Москве, не в Подмосковье, дважды подумайте перед тем, как вкладывать в это деньги.
Потому что оно в любом случае будет дешеветь.
Потому что оно, ну, в любом случае, так говорить я бы не стал. Она, может, и будет там дорожать там, на 1%, но, в принципе, тренд на снижение первички в России, он имеется.
Слушатель наш говорит следующее. Предлагается отчетность, как в Советском Союзе, где было две графы «план» и «факт». Это же нереально сейчас.
Это нереально. Почему? Ну, это нереально, да это и не нужно.
Почему?
Ну, потому что, смотрите, наша жизнь крайне турбулентна. Кто там, вот я помню цели национального развития, которые были приняты в 2020 году. Очень красивые, прекрасные цели, там, повышение продолжительности жизни, там, строительство домов и так далее. Потом началась спецоперация на Украине, угу, которая полностью поменяла весь экономический ландшафт нашей страны. Вот, и ни один астролог, кстати, ну вот из того, что я знаю, вот в 2020 году спецоперацию на Украине не предсказал.
Не кто же будет брать на себя такие риски?
Вот не говоря уж об экономистах.
Да.
Да. Так вот, и вот после этого что-то планируют в нашей стране, ну, как бы довольно странно, да? А вот, это во-первых. Во-вторых, как я уже сказал, важно не как бы соотношение плана и результата, а насколько мы продвинулись. Если у нас а вот реальное благополучие людей растет, какая разница, какие у нас там были планы? Если мы живем сегодня лучше, чем жили 2 года назад, здорово, давайте этому порадуемся. А про то, какие у нас были планы в 2020 году по целям национального развития, ну, можно забыть.
А, и в этой связи тогда вдогонку вопрос. Эти вопросы периодически приходят. Как можно планировать свою жизнь, если жизнь настолько непредсказуемая? Дайте гарантию, ну, там, условно, горизонт планирования хотя бы лет 15. Но никто же не даст. А самое главное, в какой стране кто это может дать?
Никто не даст, во-первых. Во-вторых, ну, 15 лет точно. Ну, и, как говорил там кирпич, там, Аннушка уже не только купила подсолнечное масло,
но его уже разлила.
Поэтому совещание Масолита не состоится. Вот. А что касается инвестирования и вообще вот прогнозирования, в общем, вот эти внешние обстоятельства, они прогнозировать не мешают, потому что надо, прежде всего, планировать собственное личностное развитие, которое, по большому счету, от внешних обстоятельств не зависит.
Это правда.
Какая там погода на улице, это, ну, как бы плохая погода на улице не мешает вам взять интересную книжку и прочитать ее там, сидя дома за чашкой чая, и сделать для себя какие-то интересные выводы, полезные для вашей жизни.
Угу.
Получить какой-то объем знаний. То есть вот личностное развитие планирования не зависит от внешних обстоятельств. Вот этим надо заниматься, прежде всего.
Но почему тогда, то есть здесь вопрос какого-то выученного патернализма, что люди постоянно ждут, когда мы даже тему рождаемости поднимаем в эфире, так или иначе. Говорят, а как? А жизнь такая непредсказуемая. А кто нам даст гарантии? Так в том-то и дело, никто что никто не может дать. Государство дает некую базу, но жизнь настолько непредсказуема.
Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой, насколько вот я помню.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем еще. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Хотел бы узнать бы мнение вашего специалиста.
Давайте.
На то, еще сегодня такую систему. Смотрите, наш президент говорит о демографической проблеме, да, рождаемости. Угу. Плюс ко всему увеличивается срок семейной ипотеки. А вот я вам расскажу такую систему, которая сегодня на рынке присутствует сплошь и рядом. Давайте. И люди попадают в нехорошие ситуации из-за этого. Семья, муж, жена, ребенок работают на ипотеку, на первоначальный взнос 20%. Они не могут насобирать, да? Они обращаются к брокерам, платят им 200 тысяч. Дальше брокеры, сообща с банками, подбирают им как бы программу, да, и получается такая ситуация, что находят им на стадии котлована квартиру небольшую, да, допустим, 44 квадратных метра. По факту она стоит 7 миллионов. Для того, чтобы банк выдал ипотеку в размере 80%, они завышают стоимость этой квартиры до практически 9 миллионов. Соответственно, банк выдает эту сумму, все оформляется. Помимо этого проценты, и получается, что эта квартира, которая будет еще 2,5 года строиться, она стоит 9 миллионов. Дальше процентная ставка, как бы семейная, растягивается на 30 лет. В итоге эта квартира с 7 миллионов вырастает почти в 22 миллиона на 30 лет. И, соответственно, потом спрашиваем у его жены, хотели бы второго ребенка. Они говорят, а как мы у второго ребенка?
Понятно, спасибо, да.
Схема бывает разная. Можно вот примерно так, как вы сказали, а можно просто пойти в банк и взять кредит на первоначальный взнос и фактически ухудшить собственное финансовое положение. Ну, например, почему нет? Или взять там, попросить там денег взаймы у кого-то.
Перезанимать.
Да, и потом тоже надо их которые отдавать. И так далее. Схемы бывают разные. К сожалению, люди на это клюют и соглашаются, а потом попадают в крайне тяжелые ситуации, потому что не могут выплатить кредиты. И да, и там процентов 70 своих доходов тратят на выплаты квартиры. Для этого нужно бороться с хищничеством застройщиков, которые, в общем, ведут себя совершенно безобразно на российском рынке недвижимости, потому что... Ну, я, по-моему, в одной из передач уже приводил этот пример. Один и тот же дом, одинаковые дома, построенные в городе Йошкар-Ола и в городе Москве, различаются по цене там больше, чем в 4 раза. Вот эта разница, 3-кратная разница в стоимости квартиры, она куда идет? Она идет в карман застройщика.
Ну, как говорит, в Москве земля дороже,
далее. Да, это правда. То есть Москва продает землю дорого, это подключение коммуникации, потом эти деньги идут в бюджет, все это да. Но себестоимость дома, она одинакова. Если в Москве дорого, постройте где-нибудь там в Подольске этот дом, а из Подольска проведите скоростную электричку, да, или скоростное, там, я не знаю, наземное метро, или скоростной трамвай. Это снимает проблему перенаселенности Москвы, то, о чем мы сейчас говорили, что Москва единственный инвестиционный центр вложений в недвижимость, потому что здесь в Москве будет дорожать. Вот, решайте проблемы. Но вместо этого дается карт-бланш застройщикам, которые фактически выкачивают деньги из карманов людей, и из бюджета, кстати, тоже, за счет льготной ипотеки, себе в карман.
И люди оказываются в каком-то
кабале. За это платят конкретные люди, которые не могут купить себе нормальную квартиру и завести второго ребенка. Ну, да, но имеем то, что имеем, к сожалению.
А есть действительно люди, которые вот прям все 30 лет платят ипотеку? Средняя же есть статистика,
нет,
что люди там за 7 лет гасят?
Ну, есть, но в меньшей степени. Сейчас кредиты, это было когда-то давно, там, в начале 2000-х, когда кредиты брали ипотечные там на 5-6-7 лет. Сейчас средний срок, желаемый, вот как бы на который рассчитывают люди, он там за 15 лет уже сейчас перешагнул. Да. Но там есть случаи, когда берется ипотека там больше, чем на 20 лет. То есть фактически человек покупает себе одну квартиру, а банку он покупает две. Вот такая история. К сожалению, это так. И для того, чтобы решить эту проблему, необходимо бороться с монополией строительного комплекса.
Андрон говорит, доказано, что в квартирах больше двух детей не рожают, нужно малоэтажное строительство. Ну и, видимо, скорее даже
А у нас в квартире больше, деревни. Чем двое ребенка.
Это правда.
То есть вот у что значит доказано? Вот доказано, кем-то. Что нет кем-то. Ну, нашей семьей, вот. Моей.
Вопрос.
У нас трое детей, мы жили в одной квартире, сейчас уже старшая выросла, живет отдельно.
Статистика, Андрон, чья статистика? Ну, покажите, пожалуйста, эту статистику. Живут, скажем так, люди живут в абсолютно разных условиях. Вот в абсолютно. Есть люди, которые вшестером в однушке. Ужасно, но есть и такое. Есть люди, которые в трешке боятся второго ребенка заводить, потому что думают, что им места не хватит. Абсолютно разная история. 7373948, телефон прямого эфира. Тут слушатели несколько уже задавали вопросов. Пусть Алексей Николаевич про Макфу расскажет, что это за космические суммы там и что вообще с этой фирмой.
Ошибка. Чья? Ошибка расчетов. Ну, кто-то дал неправильную цифру, кто-то начал ее повторять.
Да.
А я охотно верю в то, что стоимость активов акционеров Макфы составляет 100 миллиардов рублей. 1 миллиард долларов. Вполне разумная цифра.
Тут просто было 100 триллионов.
100 триллионов, а у нас бюджет, вернее, не бюджет, ВВП страны, если не ошибаюсь, 170 триллионов. То есть одна макаронная фабрика стоит как 2/3 бюджета всей России, что неверно. То есть, ну, кто-то перепутал там нули, написал лишних 3 нуля, и вся страна повторяет, что акционеры Макфы имеют какие-то активы, спрятанные на 100 триллионов рублей.
В 3 раза больше, чем годовой бюджет России.
Да-да, фактически. 3 бюджета. Такие скромные акционеры, их никто не знает. Но это очевидная совершенно ошибка, тут обсуждать нечего.
Ну, все, хорошо, это про факт-чекинг.
Да.
Это про факт-чекинг нужно смотреть.
Считайте нули.
Считать нули. Тогда другой вопрос. Президент делал заявление по поводу того, что у нас там новые волны какой-то приватизации, переприватизации, обратной национализации, ничего такого не будет, потому что, когда говорят про приватизацию, сразу вспоминают залоговые аукционы. Но при этом у нас иногда случаются какие-то вопросы. Например, это Челябинский вот этот комбинат.
Электрометаллургический
комбинат, да. Что тоже вызывает определенные вопросы, что это на самом деле такое? Неэффективное управление, передача в силу там, каких-то корпоративных интересов, там, собственность государства или что это?
Вот эта история с Макфой, история с этим челябинским ЧМЭК, да?
Комбинатом.
Комбинат, да, короче, комбинат. А история с военными заводами, которых когда-то приватизировали, теперь их возвращают назад, и там была новость, что их 15 заводов уже реприватизировали, то есть, вернее, национализировали, да? Вот это меня сильно волнует, потому что возникает вопрос. Вот этот ЧМЭК, он был приватизирован в 92-м году. 32 года прошло, ну, понятно, что все сроки давности давно истекли.
Угу.
Та же самая история с вот этими, ну, наверное, с большой частью вот этих военных заводов, которые вернули назад собственность государства. То есть понятно, что приватизация 90-х годов, она вся коррупционная. Там 1/10, условно говоря, это чистый рынок, а 9/10 – это коррупция. Это всем понятно.
Так.
Это не надо обсуждать, это очевидный факт. Но это не является основанием для того, чтобы сегодня, через 30 лет, что-то там вспомнить, а какие-то непонятки при приватизации, сказать, что, ребята, мы переигрываем эту историю, и у нас теперь все по-другому. В переводе на русский это означает, что инвестиционный климат в нашей стране в таких условиях существовать не может. С одной стороны, у нас есть заявление президента, вот, которое он делал там в послании Федеральному собранию, что нам нужна длинная экономика с длинными деньгами, с длинными инвестициями. А с другой стороны, инвесторам объясняют, что да, действительно, там 30 лет назад вы что-то не так приватизировали, и там этот завод, наверное, уже 5 раз перешел из рук в руки.
Поэтому все
вот,
отменяем?
Ну, все это, да, все это отменяем, и вот теперь это госсобственность.
Хорошо, с другой стороны, неэффективная собственность, плюс там смена...
Если бы неэффективная, он бы давно разорился.
Другой аспект для государства, опять же, с точки зрения
СВО и так далее,
военной экономики, это нужно делать.
Ну, так вы с ними договоритесь, с собственниками, объясните, что вот такие условия сложились. В этих условиях вам предлагаются такие-то правила игры. Вы, уступаете управление этим заводом, вы сохраняете свою собственность, но при этом ваше как бы право на управление, оно лимитировано, да, вы не назначаете там директора, вы не делаете планов по развитию, не закупаете, вы превращаетесь в акционеров, да, получаете какую-то рентабельность, какую-то с тех заказов, которые там размещает государство.
Так.
Там 3%, да, вот это ваше. В остальное вы не лезете. Я думаю, что была бы, наверное, была возможность с ними договориться на каких-то нормальных условиях, но без рассказов про то, что через 30 лет выяснилось, что приватизация была неправильна. Вот эти истории, которых, к сожалению, в последнее время стало много, они для меня вот крайне тревожные, потому что изменение правил игры на ходу приводит к тому, что никаких правил игры больше не будет. А будет игра по понятиям. А если вместо правил игры возникают понятия, А сложно рассчитывать на длинное инвестиционное развитие экономики. Вот те задачи, которые поставил президент в послании Федеральному собранию, в условиях ручного управления и произвольного передела, ну, а эти задачи не решаются.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Артем зовут.
Артем, да.
А я хотел узнать. Смотрите, вот уже более 36 лет у нас не решена проблема с топливом и образованием цены на нее. Вот у меня большой вопрос. Как вот можно разделить топливо и экономику таким образом, чтобы она не перемешивалась и никак не влияла на цены? Вот, неужели нельзя найти специалистов за это время, которые могут этот вопрос решить?
Спасибо.
Ну вот, Константин Васильевич Симонов будет на этом месте через неделю. Вот, задайте ему этот вопрос о разделении топлива и экономики. Я не вижу возможности разделения топлива и экономики вот в силу своих экономических знаний небольших. А потому что топливо – это часть экономики. Ну вот, собственно, и все. Разделить их нельзя.
Мы регулярно с Константином
Другое дело, что ценообразование на топливо, его можно регулировать там разными способами. Существует там 20 разных методик определения цены электроэнергии, бензина, там, нефти, чего хотите. Но это, в общем, вопрос выбора и вопрос вот политической воли. Ну, Симонов, я надеюсь, вам про это расскажет подробно.
Так, а люди хотят все равно говорить еще
про астрологию?
Не-не-не, про недвижимость. Фу, господи, звезды.
Звезды, кого не волнует?
Люди-материалисты. Люди-материалисты, потому что хотят следующее. У молодых и квартира может быть в наследство получено. Другой говорит, впятером живем в однокомнатной квартире. Ой, впятером живем в двухкомнатной квартире, зато по телевизору все хорошо. С другой стороны, ну как бы, а вы испробовали все способы, уж так спрошу, рискую на себя навлечь, но все равно, все способы улучшения жилищных условий?
Ну, во-первых, впятером в двухкомнатной квартире это не худший вариант. Бывает гораздо более грустные варианты, когда там в однокомнатной, тоже вчетвером, к сожалению, знаю такой пример.
И еще этих людей потом ругают, а что ж вы размножаетесь?
Да, там двое ребенка, мама и мать в однокомнатной квартире в Москве, вот, и дети вроде как растут, вот, значит, о чем мы говорили-то, у меня вылетела мысль.
Про обеспечение жилищными условиями своими собственными силами.
Да-да-да, почему бы не переселиться часть там
хотя бы семьи?
Да даже не в съемную, а просто подмосковный дом, если мы говорим в Москве. Ну, то есть, вот такие варианты есть, да? Есть люди, которые живут на даче, ездят на работу, если им надо, не надо ездить каждый день. Там пожилое поколение, например, и так далее. То есть всегда есть варианты решения жилищных проблем.
Так, раньше правила игры существовали, за копейки приватизировали, пользовались тем, что создавалось целым поколением, а теперь в итоге хватит. Говорит Марина, это к вопросу национализации.
Смотрите, дело не в том, что хватит или не хватит. Дело в том, что правила игры меняются. Правила игры 92-го года не совпадают с правилами игры там, 2002-го года. Да, это разные правила игры. А правила 2002 года не совпадают с нынешними правилами. И тогда возникает вопрос, а можно ли планировать там больше, чем на несколько лет? Одна из бед российской экономики и системы управления состоит в том, что она полна временщиками. Вот мы там с Евгением перед началом передачи обсуждали там мотивацию российских чиновников и пришли к тому, что их эта мотивация, этих чиновников, очень часто определяется тем, что они не понимают, что с ними будет через, там, я не знаю, 2 года. Да. Потому что его могут уволить просто на ровном месте из-за того, что он не понравился своему начальнику. И тогда люди начинают себя вести совершенно по-другому. Их не интересует ничего, кроме бабла. Та же самая история с приватизацией. Если человек, купивший завод, понимает, что через 2 года он может или через 20 лет с этим заводом расстаться, он его будет выкачивать до нуля, а потом порежет его на металлолом, продаст, а площадку продаст под застройку тем же самым застройщикам. Вот и все. То есть надо понимать, что вот волатильность правил игры приводит к тому, что у нас экономика просто исчезнет. Ну, не исчезнет, потеряет перспективу длинного роста.
Алексей Зубец был с нами. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Макс с Мариной придут. Я к вам в 2 часа, конечно, вернусь. И много тем с вами обсудим.